Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Музыкальная индустрия в последние годы, безусловно, изменилась. Но можно ли определить вектор в лучшую сторону или в худшую? Все же, скорее, первое. Несмотря на пандемию, музыканты продолжали свою деятельность. Значительно пострадала только концертная часть. У многих зато дошли руки до написания отложенных в долгий ящик песен и целых альбомов. Последние годы тренды в музыке диктуют соцсети и стриминговые сервисы, но старые добрые альбомы на физических носителях также никуда не делись. Более того, продажи винила выросли почти в два раза в 2021 году по сравнению с 2020. Современные проигрыватели позволяют извлекать из пластинок великолепный звук, да и не только современные, но и тот звук, что мы слышим со стриминговых музыкальных сервисов, но при наличии все же достаточно неплохих наушников или аудиоколонок, он тоже неплох. А ведь еще каких-то полторы сотни лет назад вокал или игру на инструментах музыкантов можно было слушать только живьем. Но все поменялось ближе к концу 19 века. 19 февраля 1878 года американский изобретатель, небезызвестный Томас Эдисон, запатентовал фонограф, первое звукозаписывающее устройство, и таким образом была, по сути, открыта эра аудиозаписи. Вот такую мы раскопали дату и как раз захотели поговорить о музыке, о звукозаписи, о трендах музыкальных и о всем таком прочем. С нами сейчас на прямой связи пиар-директор музыкального лейбла Цау Рекордс Марина Евстифеева. Марина, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Марина, скажите, пожалуйста, для тех, кто, в общем-то, существует только в цифре, да, и не так глубоко увлечен музыкой, может показаться удивительным, что, если не ошибаюсь, чуть ли не с каждым годом растет продажа винила, и, возможно, пандемия каким-то образом поменяла, но вот двукратный рост произошел в 2021 по сравнению с 2020 годом. Действительно, это долгосрочная тенденция или только последних лет, и с чем вообще она связана?
Скажу так, это, во-первых, связано с тем, что крупные музыкальные лейблы и агрегаторы сами предлагают артистам выпускать свою музыку и свое творчество на виниле. Так вот, я знаю, Warner Music занимается, соответственно, продажей тоже альбомов исполнителей на виниле. Сейчас, ну, как бы виниловые пластинки – это своеобразная мода и тренд. На самом деле прогнозировать довольно сложно, как говорят, мода циклична. Мне кажется, что в ближайшие годы может наблюдаться спад, а через некоторое время будет снова такой виниловый бум, и продажи опять возрастут.
Угу. Но здесь все же речь идет именно о каких-то дополнительных продажах. Это как, я не знаю, да, сувенирная продукция. Или все же о другом звуке?
Я думаю, это что-то такое атмосферное, скорее уникальное и не для масс, да, потому что сейчас все-таки любят, да, люди выделяться, любят что-то такое коллекционное, поставить себе на полку или там послушать по какому-то случаю. Поэтому все равно, ну, как бы массовое, да, прослушивание музыки, она все равно тяготеет к цифровым площадкам, к музыкальному стримингу в интернете.
А ведь винил еще немалых денег стоит, да?
Да, да, да.
А это из-за вот такой распиаренности и
что ли, отношению как будто к особому обществу, да, аудиофилов? Или это из-за цены именно вот носителя?
Два фактора. Во-первых, цены на производство. Многие винил производятся за границей, транспортируются непосредственно в Россию, да, и СНГ. Ну и во-вторых, конечно, модные тенденции повышают, так сказать, стоимость. И, конечно, из-за тренда тоже, ну, как бы, цена подросла.
Угу. А приблизительно вот именно продажа винила самому артисту сколько приносит? Или это всегда индивидуально, как говорят?
Да, индивидуально. Угу. Все зависит, ну, как бы, от самого артиста. Я думаю, тех, кто уже, ну, как бы, давно на сцене, да, и те, у кого слушатели более взрослые, то есть там, допустим, там 30+, это одна цифра, и доля продажи с винила может быть больше, чем артистов, которые сейчас молодые, у которых аудитория, допустим, там, ну, 15-20.
Угу. К сожалению, обрыв связи у нас произошел. Напомню, что сегодня мы обсуждаем музыкальную индустрию и все, что с ней связано в последние годы, различные тренды, с пиар-директором музыкального лейбла Цау Рекордс, с Мариной Естифеевой. Вот появилось время у меня потренировать фамилию Марины. Еще раз для закрепления. Марина Евстифеева. Нет, не получается уже. Марина Евстифеева с нами на связи.
Да.
Вот, отлично. Я пока вас не было, тренировал вашу фамилию. И все равно один раз споткнулся. Да, но я хотя бы правильно произношу-то ее.
Да, все
отлично.
Верно. Ну вот, продолжая свою мысль, да, как я сказала, что у исполнителей, у кого аудитория моложе, доля продажи на виниле, скорее всего, меньше. То есть вот такие вот данные,
угу. Да, опять сейчас был какой-то намек на обрыв связи, но его не случилось. Вы в дороге находитесь или как?
Да.
Угу. А, то есть есть вероятность, что вы будете пропадать? Ну ладно, мы будем выкручиваться по ситуации.
Нет, вроде связь хорошая.
Ну да, пока мы хорошо вас слышим. Марина, а скажите вот по поводу звукозаписи. Насколько действительно важно качество записи? Потому что, ну, есть подозрение, что многие, слушая, да, на стриминговых сервисах различных, ну, не улавливают, может быть, всего того, что хотел вложить музыкант. Вот можно ли, там, допустим, ну, начинающему артисту, либо же, может быть, артисту, который, так скажем, не хочет лишние деньги тратить, сэкономить вот на этом качестве? Или все же тайное станет явным, и слушатели это прочувствуют?
На самом деле здесь две стороны. Скажу так, да, согласно статистике, за последние 5 лет количество вообще выпускаемых релизов на цифровых площадках возросло чуть ли не более чем в 10 раз. И то есть рынок растет, конкуренция увеличивается, и, конечно, требования к контенту, ну, к музыкальному, да, возрастает. И, кстати, не только к музыкальному, требования к видеоклипам, к оформлению, к обложкам. То есть они растут, и сейчас, на самом деле, это, ну, прям большой крупный бизнес. То есть сейчас даже сделать обложку от некоторых авторов стоит более там 100 тысяч, от некоторых дизайнеров. И это востребовано, это покупают. Поэтому, с одной стороны, требования к контенту и к музыкальной составляющей, к звукозаписи возросло. Появляются там новые плагины, появляется новое оборудование. Но, с другой стороны, учитывая массовость и, ну, такую, учитывая популярность фастфудной, да, такой музыки, которая может, я не знаю, выстрелить, ну, в любой момент, допустим, там, через ТикТок. Это может быть что угодно. То есть это может быть не обязательно какая-то качественная запись. Это может быть просто там любительская, где-то на домашней студии сведенная песня, но которая, тем не менее, выстрелит и которую будут слушать. То есть здесь, конечно, две стороны этой медали. Конечно, крупные артисты стараются улучшать качество записи, тратят деньги на продакшн, на графику и так далее. Но, с другой стороны, допустим, молодых артистов, даже не имея возможности вложиться в продакшн, все равно есть шанс завируситься и получить свою долю популярности.
А лейблы внимательно следят вот за такими выстрелами, прорывами, вирусными аудио в социальных сетях? Может быть, как кого-то можно таким образом подписать талантливо?
Да, конечно, лейблы прям хантят, так скажем, этих вот новых артистов с потенциально, да, большой аудиторией. То есть лейблы следят тоже за тенденциями, и как бы небольшие, да, лейблы и крупные агрегаторы тоже. То есть если, допустим, трек, какой-то отрывок, демо завирусилось в ТикТоке, то, конечно, скорее к артисту уже будет много предложений для выпуска этого трека с хорошими условиями. То есть, допустим, там вложение в маркетинг, дополнительное продвижение и так далее. Поэтому, конечно, ну, как бы любому лейблу, любому дистрибьютору интересно работать с материалом и артистом, у которого уже есть какая-то лояльная аудитория.
Угу. Вирусица, треки различные, да, аудиодорожки стали в ТикТоке не да. первый год уже, но вот в 2021 году как-то наиболее активно это происходило. Вот есть цифры от Билборда, от основного чарта Билборда, важно отметить, что 175 песен из трендов ТикТок туда попали, а это да. вдвое больше, чем в 2020 году.
Да, все верно. Я тоже проводила такую небольшую аналитику. Я смотрела чарты музыкальных площадок, да, допустим, там ВКонтакте, Apple Music, Spotify, и смотрела, то есть каждый трек находила в ТикТоке, смотрела, сколько на него снято UGC, то есть пользовательского контента. И почти весь чарт ВКонтакте это все эти треки, которые вирусятся в ТикТоке. Конечно, есть некоторые исключения, но все равно, наверное, где-то от 80-90% треков и на музыкальных каналах, и на музыкальных площадках занимают те треки, которые как раз-таки вот популярны в ТикТоке.
А что это означает для музыкальной индустрии?
Ну, много
больше этого стало фастфудной музыки или не обязательно?
Да, музыка, у музыки сократилось, не знаю, вот то, наверное, количество времени, которое она живет, да. То есть сейчас каждую пятницу выходит новый трек, каждую пятницу обновляются чарты во всех музыкальных площадках, и задержаться стало очень сложно. Также это означает то, что многие агентства музыкального маркетинга, да, музыкального продвижения также сейчас активно продают этот инструмент. Блогерские дома предлагают услугу продвижения треков. Да и просто блогеры с аудиторией в ТикТоке начинают сами записывать свои треки, продвигать их, ну и, соответственно, то, что выстреливает, уже выпускать. То есть ТикТок задает в какой-то мере тенденцию.
Угу. А что касается работы артиста с лейблом, вот здесь вот какие сложности возникают в последнее время, потому что, ну, можно залезть в интернет и найти много разных конфликтов и на почве денег и каких-то неимоверных требований и так далее, но артиста связывает контракт с лейблом, он все равно вынужден делать, как хочет, значит, этот лейбл, особенно если это мейджор. Вот немножко нам приоткройте занавес, что там происходит. Почему так требует лейбл, почему, значит, и что, чем обеспокоены артисты в первую очередь?
Смотрите, существуют разные варианты сотрудничества, да, допустим, есть продюсерский договор, который предполагает крупные вложения со стороны продюсера, работу лейбла, то есть полное, наверное, то есть маркетинг на 360. Есть договор только на букинг, на рекламные контракты, которые чуть слабее, да, и он предполагает концертную деятельность артиста и непосредственно рекламные контракты, то есть этим занимаются лейбл. И существуют контракты только на выпуск определенного сингла или альбома, то здесь артист привязан только к лейблу или дистрибьютору, только с одним релизом, с одним синглом. И в зависимости, соответственно, от строгости и сложности этих договорных отношений, соответственно, в дальнейшем могут возникать какие-то, к примеру, проблемы. Иногда артист с небольшой аудиторией, но с хорошим, да, потенциалом приходит на лейбл. Лейбл занимается всем, социальными сетями, вкладывает деньги в запись, в продвижение музыки, в покупку артиста, в различную пиар-деятельность. Со временем, если артист выстреливает и становится каким-то крупным игроком на рынке, конечно, артист захочет уйти в свободное плавание, либо создать свой лейбл, да, то есть такое бывает. Но, тем не менее, существует договор, в котором могут быть прописаны жесткие условия, то есть вплоть до того, что имя артиста принадлежит лейблу. Но там 5 лет назад артист с горящими глазами был согласен на все, только чтобы получить успех и популярность, и, конечно, со временем это забывается. Поэтому возникают вот такие конфликтные отношения, то есть артист уже хочет как-то дальше идти, и его лейбл только сковывает. Но договорные отношения подразумевают под собой выполнение обязательств. То есть, допустим, может дойти до того, что артист может просто отдать свой Инстаграм или свою соцсеть, потому что так было прописано в договоре. Или там условно музыка, лицензирование музыки и монетизация может на 10 лет или на 5 лет еще оставаться у лейбла, то есть права принадлежать лейблу. Поэтому вот так вот и получается.
А насколько примерно обычно заключается контракт? Насколько они долгосрочные?
От 5 лет.
От 5? Это минимум?
Да, 5. Ну, вообще, да, потому что, любому продюсеру, который вкладывает изначально крупную сумму денег, конечно, невыгодно, чтобы через 3 года контракт заканчивается и потерять, заработок. Обычно и даже контракты просто на выпуск музыку, на лицензирование музыки заключаются от 5 лет. То есть 5-7 лет – это самый такой популярный срок. Некоторые отношения заключаются, наверное, даже до 10 лет. То есть как-то так.
А как стриминговые сервисы, популярные, типа Spotify, Apple Music и других, влияют именно на творчество и на продвижение каких-либо конкретных музыкантов? Вот насколько они влиятельны в этом вопросе? То есть артист, например, может, условно говоря, хакнуть стриминговый сервис, записав трек, который удовлетворяет алгоритмам, там, проанализировав чарты, топы и так далее?
Очень сложно сказать, потому что, во-первых, музыка — это такой инфопродукт, который выполняет функцию в основном развлекательную, или даже какую-то психологическую, и делать прогнозы, как в обычном маркетинге, на услуги или на какие-то товары, очень сложно. То есть даже самый опытный продюсер, у которого очень много крупных кейсов, может ошибиться, и некоторые, допустим, лейблы делают ставки на артистов, а он просто не удовлетворяет потребности аудитории, его музыка просто, ну, как бы не вируситься, да. В рамках площадок сейчас, ну, как бы на российский рынок зашло много площадок, музыкальные стриминговые сервисы развиваются. Сейчас вот Spotify, да, довольно недавно зашел на российский рынок, появилась YouTube-музыка. ВКонтакте активно развивает инструменты для музыкантов. То есть, допустим, появилась музыкальная студия ВКонтакте, где можно отследить, очень удобно, кстати, для музыканта, может отследить распределение по возрасту, по социально-демографическим факторам в своем личном кабинете, понять, как люди слушают его музыку. Так вот, обычно все музыканты не работают, да, напрямую с площадками, там, со Spotify или там, с Яндекс.Музыкой или с ВК, а работают через крупных агрегаторов либо дистрибьюторов, да, то есть это, допустим, Sony Music, Universal. И вот как раз-таки эти агрегаторы, они занимаются питчингом, то есть продвижением на непосредственно музыкальных площадках, да, то есть они... И как раз-таки занимаются тем, чтобы музыкантам дали промо. Это баннеры, места в плейлистах, это какие-то дополнительные, да, там эксклюзивы. То есть, допустим, некоторые музыканты делают свой релиз на день или там на несколько дней, или даже на неделю раньше на определенной площадке, допустим, там на Spotify. Вот, ну, соответственно, таким образом и происходит сотрудничество артистов с музыкальными площадками.
Угу. А что касается отчислений вот этих музыкальных сервисов лейблам и самим музыкантам, вообще как это устроено? На каких там примерно процентах работает?
Да, расскажу. Смотрите, у каждого музыкального сервиса существуют договорные отношения с крупными агрегаторами, через которых вы можете выпустить, да, музыку. Это опять-таки Sony, Universal, Warner Music, Belief. Наверняка их все слышали. И даже когда появляется трек на площадке, можно найти копирайт, да, то есть кто выпускал и кто лицензирует этого артиста. То есть, допустим, там Warner Music. Соответственно, а непосредственно у агрегаторов или дистрибьюторов существуют свои отношения договорные с артистами либо с лейблами. Ну, в зависимости от того, на какую ставку они договорились по роялти. Допустим, 80 на 20, 70 на 30, 50 на 50, 60 на 40. То есть условия могут быть разные, как и с артистами, так и с лейблами. Может быть такое, что, допустим, с Belief Music работает определенный лейбл, а с лейблом работает, ну, как бы определенный артист. И здесь уже получается, что у нас все площадки отчисляют агрегатору, агрегатор делает отчисление лейблу, а лейбл уже делает отчисление артисту. То есть вот такая схема сотрудничества. Просчитать конкретно цену, стоимость там отчисления за один стрим или за одно прослушивание, или за одно скачивание почти невозможно. Почему? Потому что все зависит от разных факторов. Зависит от страны, зависит от региона, зависит от того, купил ли пользователь подписку, либо это какие-то отчисления, к примеру, с рекламы, да, так как, допустим, пользователь не купил подписку, и у него постоянно там крутится реклама. Здесь какой-то определенной цифры, определенной стоимости нет. Потом раз в один квартал формируется отчетность, которая приходит, ну, соответственно, либо на лейблу, либо напрямую музыканту, где можно посмотреть, сколько раз кто его послушал и сколько денег с какой площадки пришло.
Угу. А, например, независимому музыканту легко попасть на стриминговый сервис музыкальный?
Ну, через... Сейчас, на самом деле, выпустить свою музыку довольно легко, потому что раньше люди не знали, как появиться, да, там на всех площадках, хотя площадок было не так много. Там было ВКонтакте. ВКонтакте, кстати, можно было просто напрямую загрузить песню, но она никак не лицензировалась, соответственно. можно было, то есть люди не знали, да, как попасть на тот же Apple Music или на iTunes. Сейчас существует много вот этих каких-то небольших, да, лейблов, существует много, их называют суп-лицензиары, или каких-то вообще вот агрегаторов типа Тюнкора, да, то есть ты можешь зарегистрироваться на Тюнкор, это специальный сайт, оплатить подписку, загрузить туда свой трек, и трек пойдет, ну, как бы на все площадки. То есть сейчас вот появиться на площадке даже какому-то небольшому музыканту проще, чем раньше. Но непосредственно работать, да, там напрямую со Spotify или там, ну, с каким-то именно с какой-то музыкальной площадкой сложнее, потому что, ну, как бы и требования возросли, да, и конкуренция выше, как я говорила, и все-таки, допустим, чтобы появиться, там, я не знаю, на баннере, там, слушай эксклюзивно там на Spotify, и эта реклама будет еще и наружная, то это, конечно, сложнее.
Марина, у нас время завершилось. Спасибо вам большое. Марина Евстифеева, пиар-директор музыкального лейбла «Цау Рекордс».